Где же пана-то? Не торопится пана. Эль вернулась в избушку, затопила печку, водрузила котелок, чайник на ее прогнутую хребтовину. Ни сразу, ни вдруг отвалила душевное расстройство. Но встряска проходила. Девушка словно бы возвращалась к себе самой, к нехитрым таежным будням, и помечталась ей слабо. Вот всегда бы и жить здесь. Не суетно, спокойно. Вязать шапку, ждать, когда ввалится с мороза хозяин, бухнет к печке до костяного звона выветренные дрова и загадочно улыбнется. А я все-то принес и высыплет горсть мерзлой черемушки или прилепит к ее щеке поздний, где-то зависший, выцветший лист, а то бросит в руки заполненную во всех ячейках кедровую шишку. Бывает, одарит сучком, изогнувшимся зверушкой, нарост с дерева, копыта и копыта. Эля не отставала от моды, собирала лесные диковинки в парках Москвы и на юге. Но что те диковинки в сравнении с Акимовыми? Так и то сказать, в его распоряжении почти вся Туруханская тайга. Аким не шел. Тревогой смыло все мысли, ее будоражившие, хотелось есть, но она терпела, подшуровывала печку, на которой бормотал котелок с варевом, брызгался носком чайник, прислоненный к трубе. Она уже привыкла и наяву, и мыслями быть постоянно с Акимом. И, дичая, что ли, обрастая мохом, глохла к прошедшему, отвыкала от людей и, о, себелюбка, начала забывать и о тех, кого чтить и помнить сам Бог велел. Аким, опять же Аким сделал прополку в ее башке, возвратил Элю на житейский круг. После того, как она остригла его лесенками, кочками, уступами, он недоверчиво оглаживал, щупал свою облегченную верхотуру, и она, подъелдыкивая его, хохотала. Уж больно куцый и младенчески голый сделался пана. И дохохоталась, перехватила горло, кашлем колотила до хрипа. Придерживая Элю, повторяя «не балуйся», «не дергайся, заполошная», Аким попоил ее теплым чаем, дождался, чтобы унялся приступ, летуче вздохнул. «Ох, девка ты, девка, похохатываешь тут, а отец, мать, умом, может, тронулись. Шутка ли? Одно дитё и то потерялось». И вздохнул уже длинно, перекатил даже вздох в груди. «Зима везде приступает, и в России тоже. Совсем загинуло, думают, пласют». Он связал вместе два слова, и получилось оно слитным. Отец-мать, беда с ней приключившаяся, и в самом деле могла сослужить хорошую службу, объединить их семью. «Навсегда бы», — подумала Селя. «Разнообразная все же жизнь. Ехала вот к папе на прогулку, поболтаться в экспедиции, набраться впечатлений. А тут гляди, какое дело вышло. Элли всегда везло, если не на оригинальных, то на чудаковатых людей. И в родителей Бог послал человеков призабавнейших. Бурная, многословная, неприбранная, курящая мама вечно кого-нибудь спасала. Папу, явившегося в 45-м году из госпиталя, она, будучи студенткой полиграфического института, спасала от бездомовья, холода и голода. И спасла. Перейдя на заочное отделение, устроилась работать корректором в газету. Будучи человеком благодарным и бесхарактерным, папа после института помогал доучиться матери, тянул лямку в научном учреждении. Чуть было диссертацию под напором мамы не написал. но как-то иссилился, порвал домашние служебные путы, ушел в поле и притаился в лесах. Года 4 спустя прислал сбивчивое письмо, которое мама по рассеянности оставила на кухонном столе. Пребывая в любопытном отроческом возрасте, Элли то письмо узрела и прочла. «Я навек тебе обязан, но я не могу так жить. Здесь я чувствую себя полезным человеком. Будь свободна, распоряжайся собой, как тебе хочется, и мне предоставь такую же возможность». Мама не рвала волос на голове, не жаловалась в парторганизацию. Она к той поре работала старшим редактором в только что образовавшемся издательстве, помещение которому определили межскобяным магазином и похоронным бюро. Говорили временно, да и забыли про то, что говорили. И мама по сию пору пребывала в комнатухе, окно бойницы из которой выходило как раз во двор похоронной организации. Но это нисколько не удручало сотрудников нового издательства. За притыкнутыми столами, где, если редактор сидел за столом, то автору надо было уже маститься на стол, мама двигала родную литературу и верила, что именно это издательство, благодаря ее и всех работников стараниям, будет выпускать не просто лучшие, а самые боевые книги, которые в других издательствах печатать не возьмутся. Из-за скученности и производственных неудобств мама работала часто на дому. Всегда у них околачивались и ночевали на раскладушке, бренчащие с мясом вырванными пружинами авторы с периферии и нигде не прописанные столичные гении, за которых мама ходатайствовала. Стены квартиры, к счастью, старогабаритные, а то бы их за шум и садом выселили, сотрясались возгласами: «Надо беречь язык! Заездили как клячу! Мы еще поборемся! Двинем, дадим! Нет, ты послушай, послушай! Прекрасно в нас кипящее вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Господи! Написать такое и помирать можно. А вот еще, вот. Не верь поэту, дева, его своим ты не зови, и пуще Божьего гнева страшись поэтовой любви». Поэтовой, надо же. Да заодно такое искажение нынче с порога издательству попрут. Неграмотный, скажут, поэзию оскорбляешь. «Не отовсюду, голубчик мой, не отовсюду!» — вступала в дебаты растроганная мама, окутываясь облаком сигаретного дыма. Один рассеянный поэт, уходя вместо ручки, совал в кармашек пиджака чайную ложку, понуждал маму пить с ним дешевое красное вино и кончил тем, что женился на молодой продавщице из пивного бара в парке культуры и отдыха. Сделался толстым от пива, купил запорожца, стихи писать бросил и маму при встрече не узнавал. Потом появился некто Карепанов из Удмуртии, помесь бесцветного ватика с дебелой русской бабой. В Удмуртии он говорил и писал только на удмуртском языке. В Москве говорил и писал только по-русски. Он прикинулся тихеньким, бездомовым. Мама, конечно же, пригрела сироту, доводила до ума толстенный его роман про современную передовую деревню, прописала его в своей квартире. И когда, наконец, после скандалов и проволочек, роман, под который мама пособила автору выбрать все авансы и не издавать его, сделалось уже невозможно, вышел Карепанов, отхватил через суд одну из трех комнат в квартире мамы. Папа к тому времени потерял московскую прописку. Мама, захваченная стихией литературы, забыла ему о том напомнить. Да, пожалуй, и не ведала паспортных законов. Зато Карепанов знал все. Не успев отлежаться в больнице после схватки с Карепановым, мама обнаружила автора еще более одаренного, из бухты какой-то. Этот мыслитель по фамилии Пупков работал в леспромхозе вальщиком. Он и в литературе вел себя, как на лесозаготовках. Писал, будто дрова рубил. Прямой, взъерошенный, был он тем редким автором, который импонировал Эле. Всю писательскую свору, валившую через их квартиру, словно через перевалочный пункт, она терпеть не могла. Однако с детства нахваталась литературной отравы, бойко читала редкие стихи, баловалась именами модных поэтов, могла сойти за знатока. Пупкова Милягу она баловала вниманием, подкармливала на кухне. Мама, работая над рукописью Пупкова, хваталась за сердце. «Вы, Тихон, прелесть! Я думаю, писатель из вас получится стоящий. Только учитесь, учитесь! Знания жизни, пусть и превосходного, мало. Что я не понимаю, что ли? Вот попаду в союз писателей, на леткурсы стану проситься». Пупков и в самом деле объявился на курсах в Москве. Не позвонив, не предупредив, ввалился в роскошном пальто с каракулевым воротником, в собачьей мохнатой шапке, сгреб в береме маму и Элю, поднял, закружил, выхватил из портфеля кус редкостной рыбы, пристукнул бутылкой о стол. «Пировать будем, когда так!» И добавил, потирая руками. «В Москве калачи, что огонь горячи!» Сидели, разговаривали. Тихон хвастался, сколько он умных книг прочитал. Еще один сын у него появился. Все хорошо. Мама, мама, что с нею сейчас? Жила, работала не только ведь ради Карепановых, но и на нее, на дочь, жизнь убухала. Да не понимала этого дочь-то, дура набитая, проклятая. И жизнь мамы, на первый взгляд, безалаберную, разбросанную, бестолковую, не понимала, ведь при всем при том мама открыла, выненчила, спасла навалом по-настоящему даровитых авторов. А главное, она всегда была среди людей и нужна людям. И когда ее шибкая интеллектуальная дочь после десятилетки, ожегшись на быстрой любви, ударилась в отчаянный пессимизм и никуда не ходила из дома, терзая себя печальным одиночеством, мама так грустно и так серьезно сказала: «Одиночество — беда человека, дорогая моя. Гордое одиночество — игра в беду, и ничего нет подлее этой игры. Позволить ее себе могут только сытые, самовлюбленные и психически ненормальные болваны». Дошло? Дошло вот. Дошло, когда припекло. И мама совсем иной видится, и жизнь ее, трудами и заботами переполненная, высветилась иным светом. И нет никого лучше мамы. И дай Бог вернуться домой, заберет она документы из Литинститута, куда поступила, поддавшись модному течению времени. Детки литераторов сплошь ныне норовят в литераторы, детки артистов в артисты. А она поступит? Куда же она поступит? Ну, пока еще рано об этом думать, но поступит. Учиться серьезной, полезной профессии. И никогда, никогда не покинет маму. Будет все время сидеть дома, готовить, стирать, прибираться, и ничем, ничем и никогда не обидит маму.